С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Проблемы приднестровского урегулирования, новая вспышка насилия в Дагестане, итоги очередных молчаливых протестов в Белоруссии и обострение цыганской проблемы в Чехии. Вот такие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В Москве прошли консультации по приднестровскому урегулированию. На них было принято решение возобновить переговорный процесс в формате 5+2. Переговоры по политическому урегулированию молдавско-приднестровского конфликта возобновляются на фоне начинающейся кампании по выборам президента самопровозглашенной Приднестровской республики. Над этой темой работал Виталий Камышев.
Накануне премьер-министр Молдавии Влад Филат выразил надежду, что на встрече в Москве будет принято решение о возобновлении переговоров по приднестровскому урегулированию по формуле 5+2, то есть с участием посредников от России, Украины, ОБСЕ и наблюдателей от Евросоюза и США. А вот глава самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов до последнего времени сторонником продолжения переговорного процесса не был. «Переговорами о переговорах» называет проходившие в Москве приднестровско-российско-молдавские консультации эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Предполагается, что Россия должна инициировать то, чтобы переговоры возобновились, но они пока не возобновились, 5+2.
Ну вот, Влад Филат в своем заявлении приветствует решение о возобновлении переговорного процесса по Приднестровью в формате 5+2.
Приднестровская сторона такого рода заявлений не делала, а консультации в Германии, в Баварии, которые состоялись между Филатом, Меркель и Смирновым, они не окончились решением о возобновлении переговоров в формате 5+2. Смирнов сделал заявление о том, что он не готов возобновлять полномасштабные переговоры до решения ряда экономических проблем. Однако и Германия, и Россия настаивают на том, что переговоры должны быть возобновлены без каких-либо предварительных условий. Собственно, сегодняшняя встреча тому и посвящена. По имеющейся информации, российская сторона будет требовать возобновления переговоров, прежде всего, от приднестровской стороны.
То есть Россия не единственный посредник, там и Германия активно участвует?
Безусловно, и на данный момент более активно, чем Россия.
Это было мнение политолога Владимира Брутера. О предыстории вопроса молдавский политолог Игорь Боцан.
Надо напомнить, что переговоры были прерваны 3 марта 2006 года. Больше 5 лет прошло, и с тех пор, скажем так, стороны и представители в процессе консультаций в формате 5+2 пытаются реанимировать переговорный процесс. На данном этапе, насколько я понимаю, самая главная проблема – возобновить официальные переговоры в формате 5+2, но даже если они будут возобновлены, конкретной повестки дня нет. На данный момент имеют место более-менее интенсивные консультации, которые, можно сказать, направлены на восстановление так называемых мер доверия. И этот подход был инициирован в октябре 2007 года экс-президентом Владимиром Ворониным. Тогда новый подход состоял в том, что после прерывания переговорного процесса в формате 5+2 необходимо навести мосты между левым и правым берегом Днестра, так чтобы сеть экономических и социальных взаимных интересов способствовала созданию благоприятной обстановки для начала переговоров о статусе Приднестровья. Надо сказать, что здесь проблема очень значимая, потому что Кишинев считает, что переговоры в официальном формате 5+2 надо вести о статусе Приднестровья. Для приднестровских властей проблема стоит совершенно по-другому, то есть нет общего знаменателя. Они считают, что Приднестровье не может поступить со своей независимостью, и вести переговоры с Молдовой следует только об признании независимости и о нормализации отношений между Молдовой и Приднестровьем.
Подчеркивает исполнительный директор Кишиневской ассоциации за демократию через участие Игорь Боцан. Переговоры по политическому урегулированию молдавско-приднестровского конфликта возобновляются на фоне предвыборной кампании в Приднестровье. 11 декабря должны состояться выборы президента этой самопровозглашенной республики. В качестве кандидата уже зарегистрирован бывший председатель Верховного Совета Приднестровья Евгений Шевчук. О намерении баллотироваться на 5-й срок заявлял и действующий президент Игорь Смирнов. Однако Москва на этот раз делает ставку на нынешнего спикера Приднестровского парламента Анатолия Каминского, говорит российский политолог Владимир Брутер.
Отношения Смирнова с нынешним российским руководством плохие. Здесь никаких сомнений нет. Россия хотела бы, чтобы Смирнов ушел. Смирнов с этим не согласен. То, что контекст переговоров присутствует в выборах, это очевидно. Однако позиции других кандидатов, помимо Смирнова, что касательно переговоров, если она и существует, она не очень артикулизирована. И Шевчук, и Каминский предпочитают пока не делать заявлений по данному вопросу. А что касается выборов в свете переговоров, ну, все, что мы знаем, это то, что Россия поддержала на выборах в Приднестровье Каминского. По этому поводу даже было распространено письмо российского премьер-министра, который выражал в своем письме надежду, что выборы в Приднестровье послужат укреплению приднестровской государственности. По этому поводу Молдова в очередной раз обиделась и даже вызывала российского посла в Молдове в МИД. На мой взгляд, для России, безусловно, предпочтителен Каминский, чем Смирнов. Но на сегодняшний день победа Каминского, мне кажется, достаточно маловероятной. Все-таки приднестровский контекст сильно отличается от российского, поэтому если говорить о основных кандидатах, то это на данный момент Смирнов и Шевчук. Вот если России удастся договориться с Шевчуком и Каминским о том, что они объединят свои усилия, тогда они могут стать серьезным конкурентом Смирнову.
Считает эксперт по проблемам ближнего зарубежья Владимир Брутер. Решение о возобновлении переговоров в формате 5+2 состоялось, хотя многие не верили в это, говорит молдавский политолог Игорь Боцан.
Многие эксперты сомневались, что в этой обстановке накануне выборов в Приднестровье, а потом выборы в России, вряд ли способствует нормализации обстановки вокруг приднестровской проблемы. Но, несмотря на это, кажется, есть дополнительные моменты, которые влияют положительно на сближение позиций Кишинева и Тирасполя. Один момент чисто внутренний. Премьер-министр господин Филат наладил как-то личные отношения со Смирновым. Ситуация в Приднестровье настолько сложна, что любые подвижки в процессе мер доверия, которые способствуют улучшению экономической и социальной ситуации в Приднестровье, ему на руку.
Дата следующей встречи по приднестровскому урегулированию уже в формате 5+2 будет определена позже. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Новокуликум Таркалинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. Там в частном доме блокирована группа боевиков. Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах. Трое раненых в тяжелом состоянии. Два заминированных автомобиля взорвались в ночь на четверг недалеко от здания МВД Республики. Погиб полицейский, еще 60 человек были ранены. Российские правозащитные организации пожаловались в Парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. На Камчатке, в акватории Авачинской бухты, рыболовецкое судно столкнулось с атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота. Пострадавших нет. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призвал Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Начался официальный визит в Германию папы римского Бенедикта XVI, который продлится 4 дня. В Берлине Бенедикт XVI и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сегодня проблему нестабильности мировых финансовых рынков. Мировые рынки отреагировали сегодня снижением на заявление Федеральной резервной системы США о состоянии американской экономики. В среду американский Центробанк предупредил о слабых перспективах экономического роста в США. В Греции сегодня проводится 24-часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. государства. В Китае число жертв наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 90. Свыше 20 человек считаются пропавшими без вести. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет, которые мы записали вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдом некоторое время назад. Давайте послушаем его вновь. Мы много рассказываем о том, что палестинцы намерены обратиться к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН с просьбой о приеме палестинской автономии в члены ООН. Явно американская пресса сегодня полна комментариями на эту тему.
Сегодняшняя газета столичная «Вашингтон-Пост» пишет, что обращение президента Обамы к притихшей, как она пишет, Генассамблее ООН вызвало решительное одобрение со стороны израильского премьера Бенямина Нетаньяху. Нетаньяху назвал оппозицию американского президента дипломатическим усилием палестинцев поступком чести. Барак Обама вчера напомнил об ужасах Холокоста, описывая нынешнюю угрозу безопасности Израиля. Речь Обамы также выявила расхождение с его традиционными европейскими союзниками по израильско-палестинской проблеме. Эта речь также обозначила отступление Барака Обамы от его предыдущего стремления приложить посреднические усилия к установлению прочного мира на Ближнем Востоке. Обама, пишет газета, конкретно не говорил об угрозе наложить вето на заявку о признании государственности палестинцев в Совет Безопасности ООН. Газета отмечает, что вчерашняя речь Обамы, скорее всего, подорвет его усилия по установлению более тесных связей с исламским миром, что является одним из приоритетов внешней политики американского президента. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». Александр.
Давайте перейдем, наверное, к каким-то другим внутриамериканским вопросам, да, Алан?
Да, один из таких горячих тем – это то, что вчера в штате Джорджия состоялась казнь Троя Дэвиса, темнокожего американца, обвиняемого в убийстве полицейского еще в 1989 году. Казнь состоялась сразу после того, как Верховный суд Соединенных Штатов отклонил последнее прошение подсудимого о помиловании. И мое внимание привлекла публикация в журнале «Тайм», в еженедельнике «Тайм», об особенностях этого дела, которое всколыхнуло так общественное мнение. Так вот, журнал полагает, что решение судебных органов не отменять казнь Троя Дэвиса было неправильным и приводит некоторые цифры в поддержку этого мнения. Например, из 9 очевидцев убийства полицейского Марка Макфейла 7 затем отказались от своих показаний. Нет ни одного физического свидетельства, связывающего Троя Дэвиса с преступлением. Ни отпечатков пальцев, ни анализа ДНК, ни самого пистолета не было обнаружено. Трое из присяжных, голосовавших первоначально за казнь Дэвиса, сейчас считают, что это их голосование было ошибкой. И 22 года, столько лет, семья убитого полицейского Марка Макфейла, ей пришлось ждать ответа на вопрос, действительно ли Дэвис умрет за это преступление. Об этом пишет журнал «Тайм».
Напомню, это был обзор свежих американских газет, которые подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы». Правоохранительные органы Дагестана начали расследование взрывов двух заминированных автомобилей в центре Махачкалы, в результате которых минувшей ночью погиб один и пострадали 60 человек. Эксперты говорят, что взрывы могли быть местью за смерть нескольких лидеров боевиков. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Динара Сетдикова.
Правоохранительные органы Северо-Кавказского федерального округа уже очертили примерный круг подозреваемых в причастности к совершению двух взрывов в Махачкале. В настоящее время следствие устанавливает виновных. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Двойной теракт произошел в ночь на четверг в центре Махачкалы, буквально в 300 метрах от здания Республиканского министерства внутренних дел и главной площади Махачкалы. Старший лейтенант патрульно-постовой службы Магомед Абакаров скончался на месте. Около 30 сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших более 30 местных жителей, которые в момент взрывов оказались поблизости. Директор Республиканского информационного агентства РИА Дагестан Риман Гаджиев уверен в том, что у боевиков появилась новая цель – запугивание местного населения. – Он рассказал «Радио Свобода» о том, что произошло на месте событий.
Все все три взрыва были в достаточно оживленных районах города. И они не направлены работники правоохранительных органов. Они реально направлены против людей. Причем опять использована тактика, когда взрывается одна машина, когда собираются люди, взрывается вторая. После первого взрыва некий молодой человек пытался судорожно что-то набирать на мобильнике. Процентов на 90, что он набирал номер второй бомбы. За ним погнались, но он успел убежать, и тут же произошел взрыв.
По предварительным данным, первое взрывное устройство сработало в тот момент, когда мимо проезжала патрульная машина. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составила около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Вторая бомба была заложена в автомобиль ВАЗ-2104. Он был припаркован у здания министерства. Накануне, в среду вечером, в центре Махачкалы взорвался еще один автомобиль. В нем находилось 4 человека, все они погибли. Как заявляют в правоохранительных органах, скорее всего, это были боевики, которые перевозили взрывчатку, однако она сдетонировала раньше, чем они планировали. Российские власти осознают, что терроризм на Северном Кавказе вызван неверной политикой в регионе. Однако они забывают о том, что подпитывает терроризм, заявил Радио Свобода глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Необходимо уменьшить базу поддержки терроризма, не отвечать на терроризм вооруженного подполья государственным террором. Между тем, именно это и является важнейшей составляющей борьбы. В эту базу поддержки включаются новые и новые люди. Надо прежде всего ликвидировать систему кланово-криминального управления. Реальная борьба с коррупцией, кадровых назначений, изменение ситуации в экономической жизни.
Директор информационного агентства РИА «Дагестан» Роман Гаджиев, напротив, утверждает, что боевики не мстят властям и не ведут религиозную войну. Главной целью было запугать людей.
Они достигают этой цели. Кто хочет давать информацию, основная деятельность – это отжимание бизнесменов. Для этого надо держать террористический фон, для этого нужно запугать население, чтобы ни у кого не было никаких желания, допустим, отсидеться, не заплатить. То есть ни о каком джихаде, ни о каком идеологической подоплюке этого дела говорить вообще глупо. Они деморализуют экономическое общество, да, чтобы они платили. Все, кто не платит, они же в Москве сидят или дальше уехали.
В ночь на четверг в Дагестане произошло еще одно чрезвычайное происшествие. В Буйнакске было совершено покушение на начальника отделения Министерства внутренних дел по Буйнакскому району Наби Адильханова. Сам он не пострадал, однако погибли два его охранника. По информации правоохранительных органов, нападавшие вели огонь из пулеметов и автоматов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Чехии уже несколько недель внимание общественности приковано к обострившимся социальным проблемам на севере страны, в районах, куда в последнее время переселились множество цыганских семей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александр Вагнер.
Шлукновский выступ – собирательное название для самых северных территорий Чехии. Здесь довольно высокий уровень безработицы, и именно сюда несколько лет назад начали целенаправленно заселять представителей цыганского меньшинства. Произошло это по экономическим причинам. Заселение начали предприимчивые владельцы недвижимости, получившие дома по реституции вместе с жильцами. Как правило, речь шла о зданиях в исторических центрах городов, где арендная плата выше. До недавнего времени государство сдерживало стоимость аренды законодательно, не позволяя новым собственникам поднять цены. Несправедливость в отношении владельцев недвижимости была недавно устранена, и у некоторых обитателей, возвращенных по реституции домов, возникли долги по квартплате. В подавляющем большинстве случаев речь шла о цыганских семьях. Выход из сложившейся ситуации был найден довольно быстро. Должникам предложили переехать на север Чехии в обмен на погашение части или всего долга по квартплате. Так, в трех крупнейших городах Шлукновского выступа – Румбурге, Шлукнове и Варнсдорфе – возникли цыганские гетто. Цыганское население этих городов увеличилось почти втрое. Но до начала этого года никаких разногласий между местными жителями и цыганами не было, пока не состоялась реформа социальных пособий, согласно которой безработным значительно снизили размер выплачиваемой помощи. Проведенные реформы по экономии государственных расходов привели к повышению уровня криминальности. Участились грабежи среди бела дня, случаи вымогательства, и правительству пришлось для восстановления порядка направить в регион дополнительные силы полиции. По мнению социолога Карлова университета Яна Сокола, силовыми методами возникшую проблему решить невозможно.
Полиция может лишь остановить насилие, но проблем она не решает. Мне кажется, в первую очередь, проявить инициативу обязано общество. Сейчас оно разделено на две половины, цыганскую и чешскую, что само по себе ужасно. Наладить мосты между ними будет непросто, но решение постепенно подсказывает сама ситуация. В городе Дечин и его окрестностях уже сформирован специальный полицейский отдел, в который входят представители цыганов. цыганского меньшинства. С другой стороны, в данном случае нельзя говорить исключительно о цыганах. Речь идет о гражданах нашей страны, не имеющих достаточной квалификации, чтобы найти себе рабочее место, о социально неприспособленных людях или тех, кто привык быть безработным и ничего не хочет менять.
В регионе Шлукновского выступа в последнее время регулярно проходят акции протеста. Их организуют в основном жители городов, где возникли гетто. На этих демонстрациях нередко звучат призывы, чтобы цыгане нашли себе работу. Но в регионе, где уровень безработицы в некоторых городах достигает 20%, цыгане не выдерживают конкуренции на рынке труда. Многие чешские журналисты обращают внимание на присутствие праворадикальной риторики на таких митингах. Например, в Румбурге один из протестов закончился пением чешского гимна и походом к общежитию, где проживают цыгане, что многие наблюдатели расценили как предвестник погромов. Социолог Ян Сокол называет опасной сложившуюся ситуацию.
Самое ужасное – это попытки правых радикалов паразитировать на социальных проблемах. Они способствуют тому, что в обществе сохраняются однобокие представления. С моей точки зрения, это криминальное поведение. При этом остальные европейские страны также сталкиваются с подобными проблемами, но там обращают на это намного больше внимания, чем у нас.
На днях чешское правительство разработало стратегию по предотвращению социального отчуждения цыган. На эти цели будет выделено почти миллиард долларов. Средства будут предназначаться в первую очередь для того, чтобы цыганских детей начали принимать в обычные школы, не создавая отдельных учебных заведений исключительно для школьников из определенной социальной среды. Именно школьная система, как полагают многие эксперты, виновник того, что большинство чешских цыган могут выполнять лишь неквалифицированную работу. Тех, кому сложнее дается учеба в обычной средней школе, на протяжении многих лет отправляли учиться в так называемые специальные школы с облегченной программой обучения. Став выпускником такой школы, практически невозможно продолжить дальнейшее образование. По словам омбудсмена Моники Шимунковой, в специальные школы дети цыган попадают не по причине ментальной отсталости, а по социально-культурным причинам. Еще один пункт правительственной стратегии – введение обязательных общественных работ для тех, кто получает социальное пособие от государства. Старосты многих чешских городов на севере страны приветствуют это решение и говорят, что способны создать рабочие места не только для неквалифицированного персонала. При этом правозащитники сомневаются в том, что это поможет решить проблему с безработицей. Рассказывает сотрудник общественной организации «Человек в беде» Ян Шипаш, который курирует программу помощи цыганскому меньшинству в Северной Чехии.
Я считаю, что это неплохая идея. Если человек получает социальную помощь, то она, конечно, не должна быть абсолютно безвозмездной. То есть ее должны были бы давать за какую-то работу. Но все-таки речь идет об общественных работах. Это не те средства, которые могли бы помочь семьям преодолеть проблемы. Некоторые цыгане, кроме получаемой небольшой социальной помощи, вынуждены подрабатывать и сейчас. Часть из них добровольно отправляются на общественные работы, чтобы иметь чуть побольше средств к существованию. Я сам знаком с одной такой семьей. За общественные работы они получают вдвоем чуть более 30 долларов, и у них есть еще двое детей.
Многие эксперты считают, что при помощи одной стратегии проблему цыганских гетто не решить. Тем не менее, демонстрации на севере Чехии, по крайней мере, привлекли к ней внимание. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Новокули Кумтуркалинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, там скрывается группа боевиков, которая блокирована в одном из домов. Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах, трое раненых в тяжелом состоянии. Напомню, два заминированных автомобиля взорвались в ночь на четверг недалеко от здания МВД Республики. Погиб полицейский, еще 60 человек в общей сложности были ранены. Российские правозащитные организации пожаловались в Парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. На Камчатке в акватории Авачинской бухты рыболовецкое судно столкнулось с атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота. Никто не пострадал. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призвал Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Папа Римский Бенедикт XVI начал четырехдневный визит в Германию. В Берлине он и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сегодня проблему нестабильности мировых финансовых рынков. Мировые рынки отреагировали сегодня снижением на заявление Федеральной резервной системы США о состоянии американской экономики. В среду американский Центробанк предупредил о слабых перспективах экономического роста в США. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. Продолжим программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый вечер. Десятки пострадавших от ночных взрывов в центре Махачкалы. Это первая и основная тема программы. По каким причинам властям не удается стабилизировать ситуацию в Дагестане, размышляют эксперты «Радио Свобода». Папа Римский совершает пасторский визит в Германию, даже апостолический визит, как он называется. Почему сотни депутатов парламента бойкотировало сегодня выступление Бенедикта XVI? Россия приняла участие в международной экологической акции «День без автомобиля». Готовы ли москвичи пересесть из машин на автобусы и велосипеды? Как выясняется, нет. В конце программы расскажу об открытии в Москве 4-й биеннале современного искусства. Основные площадки выставки – это универмаг ЦУМ и центр дизайна ArtPlay, но самая интересная выставка, как считают многие эксперты, проходит в галерее на Крымском валу. Называется она «Заложники пустоты. Эстетика пустого пространства и пустотный канон в русском искусстве 19-21 веков». Об этой действительно интересной выставке рассказывает «Радио Свобода» куратор проекта Кирилл Алексеев. Давайте послушаем.
На нашей выставке «Заложники пустоты» мы хотели бы представить пустоту как материал и метод художников. Мы начинаем нашу экспозицию с живописи 19 века. Таким образом, чтобы зритель мог увидеть, как пустота, которая присутствует в искусстве 21 века, она стала возможна. В первом разделе будет и Левитан, и Верещагин, также документации перформансов, группы «Коллективные действия». Ну, список огромный. И мы хотели бы показать пустоту не как ничто, а как отсутствие чего-то, что дает зрителю возможность что-то домыслить. Когда речь идет об истоках пустоты в русском искусстве, то прежде всего на себя обращает внимание так называемые низкие горизонты. Такие работы присутствовали и у Федора Васильева, и в конце 19 века, и у Левитана, когда основная площадь холста – это такое почти дискретное небо, которое дает ощущение пустоты. И только узкая линия горизонта в нижней части произведения, она как раз делает эту работу, что называется, реалистической. Если мы исключим эти там 2-3 сантиметра, которые идут от низа работы, то перед нами предстанет почти чистая абстракция, пустая абстракция. В работах более поздних авторов пустота присутствует уже как материал основной. Так вот, в работах Кабакова, когда он оформляет, делает такие ажурные, очень красивые или иногда линейные рамки, в центре произведения, тем не менее, та же самая пустота.
Куратор проекта «Заложники пустоты», который демонстрируется в Москве в рамках открывшейся сегодня 4-й биеннале современного искусства. Об этом рассказал искусствовед Кирилл Алексеев. Подробнее об этом и других важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и ведет Андрей Шарый. Продолжим программу. В Белоруссии после двухмесячного перерыва интернет-сообщество «Революция» через социальные сети возобновило проведение акций молчаливого протеста. Первая из них прошла накануне. В ней участвовали несколько десятков человек. Впервые за последние месяцы сотрудники милиции не задерживали участников. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
На этот раз координаторы интернет-революции в преддверии объявленной акции распространили свой список требований к властям из 10 пунктов, в основном экономического порядка. Среди таких требований, как индексация зарплат и пенсий, гарантия неприкосновенности вкладов, бесплатные проездные для студентов, прозвучали, однако, и политические. Немедленное освобождение и реабилитация всех политических заключенных, прекращение репрессий в отношении политических оппонентов. Очевидно, организаторы очередной акции молчаливого протеста таким разнообразием лозунгов хотели привлечь на свою сторону людей самых разных социальных слоев. Но, судя по количеству участников акции, это пока не удалось. Сбор участников был назначен в самом центре Минска, на проспекте Независимости. На улице Ленина возле ресторана «Макдональдс» группа людей из 30-40 человек примерно через полчаса после начала акции стала хлопать в ладоши. Они непрерывно хлопали около 10 минут, несколько раз проскандировали перемен и начали расходиться. Вот что сказала корреспонденту «Свободы» одна из участников акции.
Я 17 лет уже хлопаю. Я видела, что это такое, я за него ни разу не голосовала. Вот мне 67 лет ругают пенсионеров. Я разобралась сразу. Я пришла, потому что меня не устраивает то, что происходит у нас в государстве. Мне не нравится, что садят и дают большие сроки людям, которые совершенно ни в чем не виноваты.
Однако большинство участников таких акций – это молодые люди.
Потому что у нас политические заключенные до сих пор за решеткой находятся еще. Те, кого не отпустили. Люди, которые тоже хотят свободы для своей страны. Такие акции необходимо.
Впервые за последние месяцы акция молчаливого протеста обошлась без задержаний. Десятки сотрудников спецслужб в штатском наблюдали за хлопанием со стороны и не вмешивались. Стоит отметить, что за 2 часа до начала акции глава представительства Еврокомиссии в Беларуси Майра Мора заявила: «Мы наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси и что происходит с ее гражданами. Сегодняшние акции и действия властей будут показательными». По мнению аналитиков, сейчас Александр Лукашенко возобновил попытки наладить диалог с Западом. Именно этим объясняются последние действия властей. Недавно были освобождены почти все политические заключенные, за решеткой еще остаются 3 бывших кандидатов в президенты. А представительная белорусская делегация во главе с председателем Национального банка отправилась в Нью-Йорк, где днями будет проходить сессия Международного валютного фонда. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
В российской благосфере обсуждается пост пользователя Варфоломеев о том, что капитан хоккейной команды «Локомотив» Иван Ткаченко, один из погибших в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября, занимался благотворительностью, делая анонимные пожертвования для больных онкологическими заболеваниями. Вот что Варфоломеев написал в своем блоге.
Позвольте несколько слов о человеке, которого знали многие. Зовут Иван Леонидович Ткаченко, капитан того самого «Локомотива». Так вот, друзья, шебутной везунчик с клюшкой много лет переводил на лечение онкологических больных суммы, достойные олигарха. Переводил тайно, в отчетах зовут его Иван Леонидович. Вот и отчество пригодилось. И безадресно. Пусть достанутся кому нужнее. В последний раз отправил СМС о пожертвовании за 15 минут до посадки в тот самолет.
Как выяснилось, за последние годы Иван Ткаченко пожертвовал почти 10 миллионов рублей. Абсолютное большинство комментариев в блогах содержит восхищение человечностью поступков и скромностью Ткаченко, который просил, чтобы его имя не было обнародовано. Таких комментариев тысячи. Но пользователь Алигра отмечает при этом:
«Так как я знала Ивана очень давно, то давно знала и об этом. Всегда восхищалась. Может быть, вы сделали правильно, что написали об этом теперь. А может быть и нет, потому что при жизни он категорически запрещал говорить об этом кому-либо и где-либо. Если бы это еще осталось только на уровне ЖЖ, но ведь есть и другая сторона. Некоторые коллеги из московских СМИ второй день снова докапываются до родных Ивана. Теперь у них появился новый важный повод позвонить, подкараулить и так далее».
Возражает пользователь Берут.
«Это мало кто знал. Для большинства профессиональные спортсмены – это незнакомые парни, уступающие место в метро и несущие твою сумку, а собирательный образ гуляк, тративших свои миллионы на спортивное авто и девушек-модели. Так что почему бы и не открыть этот важный факт теперь, когда человека больше нет с нами?»
Но так или иначе, в фонде «Адвита», обнародовавшем информацию о благотворительности капитана «Локомотива», признают, что это имело и отчетливые негативные последствия, потому что привлекло внимание средств массовой информации. В интервью «Известиям» представитель фонда Елена Грачева сказала:
«Ваня не хотел, чтобы об этом хоть кто-нибудь знал. И мы уже жалеем, что нарушили данное ему слово и разместили разместили информацию на своем сайте. Журналисты тут же стали звонить 16-летней Диане Ибрагимовой, для лечения которой предназначался последний транш Ивана. Диане предстоит серьезная операция, и ей сейчас самой нужны силы. А они с мамой плачут и не могут остановиться.
Еще одна ветвь обсуждения в связи с этой трагической историей – кто в современной России способен жертвовать деньги нуждающимся, пусть и меньшей суммы. Пользователь Лето-О6 считает, что с этим все не так плохо. Главное быть уверенным, что пожертвования действительно принесут пользу.
Мы уже несколько лет собираем деньги по чуть-чуть, кто сколько может. Реальные люди реальным людям. Нормальный человек, как только понимает, что его деньги не уворуют и пойдут они тем, кому действительно нет жизни без этих проклятых денег, начинает помогать, как правило.
В англоязычной благосфере горячо обсуждается казнь Троя Дэвиса, признанного виновным в убийстве полицейского более 20 лет назад. На сайте Huffington Post дискуссия в основном разворачивается вокруг существования в Соединенных Штатах смертной казни. Вот одно из мнений.
Если цивилизованная нация должна казнить самых отъявленных преступников, то прежде чем отправить их на казнь, должна существовать 200-процентная, основанная на доказанных фактах, а не на показаниях ненадежных свидетелей, уверенность в том, что они действительно виноваты. Может быть, дело Троя Дэвиса станет толчком к переменам. Я надеюсь, что его соратники продолжат поиски истины. Если он не был виновен, а существует основание считать именно так, Америка сможет измениться. Я сочувствую членам семьи погибшего полицейского, но как они могут с уверенностью говорить «мы знаем»? Желание закрыть это дело, простой уверенности, что он точно виновен, недостаточно.
Масштабы демонстраций против казни Дэвиса были очень велики, однако многие отмечают, что речь скорее шла именно о протестах против смертной казни, а не о конкретном уголовном деле Троя Дэвиса. Вот типичное мнение, отражающее такую точку зрения.
Простите, ребята, но это все организованный гнев. Это оппозиция смертной казни и не имеет ничего общего с Троем Дэвисом. Он застрелил той ночью двух человек в двух различных инцидентах на глазах у целой кучи свидетелей. Потом сбежал и спрятался в Атланте. Его судили, и 34 свидетеля обвинения подтвердили, что это сделал именно он. Судье потребовалось всего 2 часа, чтобы вынести вердикт. При вынесении приговора Дэвис попросил дать ему еще один шанс. Если он не признал вины, то просить о снисхождении странно для невиновного человека. Так называемые сомнения появились позже, поскольку двое его друзей, которые свидетельствовали против него, решили изменить показания, чтобы его не приговорили к смертной казни. После того, как они отреклись от сказанного, они отказались давать показания на слушаниях по этому делу. Скорее всего, потому что боялись обвинений в лжесвидетельстве.
Перед смертью Трой Дэвис сказал семье погибшего, что не делал того, в чем его обвиняют. Он также призвал своих друзей продолжать расследование, чтобы найти истинного виновника. Адвокаты Дэвиса назвали казнь судом Линча под эгидой правосудия.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» еще раз отмечу, работал сегодня мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет экономическая панорама, подготовленная моим коллегой Сергеем Сининским, и, как всегда, рубрика «Общественное мнение». Но пока в Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Новокули Кумтуркалинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, там в частном доме блокирована группа боевиков. Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах, 3 раненых в тяжелом состоянии. 2 заминированных автомобиля взорвались в ночь на четверг недалеко от здания МВД республики. Погиб полицейский, еще 60 человек были ранены. Российские правозащитные организации пожаловались в парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. На Камчатке в акватории Авачинской бухты рыболовецкое судно столкнулось с атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота. Пострадавших нет. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призвал Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти юриста Сергея Магнитского. Папа Римский Бенедикт XVI начал 4-дневный визит в Германию. В Греции сегодня проводится 24-часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Основатель Wikileaks запретил свою биографию.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о кошмарных снах обидчиков Люкаса.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абарин. Гламур на районе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Общая численность безработных в России в течение августа сократилась почти на 7%, сообщил сегодня Росстат. После заметного роста в июле уровень безработицы в стране вновь снизился до минимума с начала этого года. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Уровень безработицы в России в начале года, в январе, составлял 7,8%. К лету он резко снизился, составив в июне 6,1% общей численности экономически активного населения. В июле вновь заметно повысился до 6,5%. А в течение августа, по данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в стране сократилось на 6,8%, и, соответственно, уровень безработицы вновь снизился до 6,1% отмеченных в июне. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я бы объяснил рост безработицы в июле сезонными факторами. В частности, одним из таких факторов может выступать то обстоятельство, что в июле рабочая сила пополнилась свежими выпускниками университетов и частично школ. И, в общем-то, эти люди, которые находились в процессе поиска работы, они и увеличили статистику по безработице. По всей видимости, к августу большая их часть все-таки работу нашла. Ну и таким образом в августе безработица несколько снизилась к более типичному для нее значению для этого лета.
В 2010 году минимум безработицы был отмечен в России в сентябре – 6,6%, после чего ее уровень вновь стал повышаться. В этом году минимум пока отмечен в июне и августе. И теперь либо, как и в прошлые годы, безработица с приходом осени вновь начнет расти, либо должны появиться некие новые факторы в пользу ее удержания на нынешних уровнях или даже нового снижения. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
На тренд безработицы большое влияние оказывают сезонные работы в сельском хозяйстве и строительстве. И то, что мы сейчас наблюдаем, это, в общем, нормальный сезонный тренд. Я не исключаю, что в сентябре мы можем увидеть уровень даже более низкий, чем в августе, скажем, там 6 или 5,9% безработицы. Но сезонный фактор начнет терять свою силу довольно скоро, и тренд по безработице может существенно измениться. Я ожидаю, что к концу года, в декабре или в январе следующего года, безработица составит где-то порядка 6,7% против 6,1% по итогам августа. Говорить о том, что у нас существенно изменился вообще тренд по безработице, я бы не стал, потому что, видимо, ожидать дальнейшего серьезного снижения безработицы пока сложно, потому что, в общем, экономика пока растет темпами достаточно умеренными, и большого объема инвестиций пока не видно.
Общие экономические факторы, определяющие уровень занятости в стране, а именно текущие темпы роста экономики, позволяют в целом удерживать безработицу на нынешних уровнях. Другое дело, что сами эти уровни уже близки к неким естественным для страны на данном этапе, полагает Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Здесь хотелось бы заметить, что, конечно, занятость и безработица прежде всего зависят от общего состояния экономики, от темпов экономического роста. В летние месяцы темпы роста российской экономики несколько ускорились, и это обеспечивает нам достаточно низкую безработицу. К Кроме того, с моей точки зрения, сейчас уровень безработицы находится на достаточно низкой отметке. Я бы не ожидал большого снижения уровня безработицы в ближайшее время. Это связано с тем, что есть определенный уровень безработицы, который называется естественным. Это те люди, которые находятся в процессе смены работы. И здесь, в общем, 6% это достаточно много с этой точки зрения. Но, с другой стороны, в общем-то, в России достаточно низкая мобильность рабочей силы. И здесь, конечно, трудно снижать подобного рода естественный уровень безработицы в целом по стране.
Одним из главных факторов, определяющих динамику безработицы в той или иной стране, традиционно считается общая динамика внутренних инвестиций в национальной экономике. Это объемы средств, которые компании и предприятия вкладывают в собственное развитие, сопровождаемое обычно и наймом новых работников. В какой мере эта зависимость проявляется в России в последний год-два? Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
В условиях России специфических посткризисной период мы такой прямой связи не наблюдаем. Это связано в немалой степени тем, что существенное влияние на тренд по безработице оказывали и оказывают антикризисные программы правительства. То есть в период кризиса правительство вело активные переговоры с работодателями с тем, чтобы последние не сокращали занятых, предоставляя в обмен субсидированные кредиты, доступ к финансовым ресурсам. И это свою роль сыграло. Пока вот этот эффект политического давления сохраняется. А дальнейший тренд по безработице будет в серьезной степени зависеть от того, как у нас будет обстоять дело с инвестициями. К сожалению, пока говорить о каком-то всплеске инвестиционной деятельности не приходится.
В этом году уровень безработицы в России снизился с 7,8% в январе до 6,1% в августе. Прогноз Министерства экономического развития, одобренный в среду на заседании правительства, предполагает, что в 2012 году безработица в стране составит в среднем 6,6%, в 2013 году 6,3%, а в 2014 – 5,8%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. В эфире программа «Время свободы». Сегодня в нашей рубрике «Общественное мнение» вас ждет рассказ о социологическом исследовании, проведенном учеными из Самарского государственного университета. Как приспособились местные жители к новым условиям после перестройки и экономических преобразований 90-х годов? Какие факторы влияли на адаптацию? Кому пришлось труднее, чем остальным? Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Исследование шло в Самарской области несколько лет и включало два этапа. На первом, путем массовых опросов, были выявлены четыре группы людей, которые различались по уровню приспособленности к новым условиям. На втором этапе с представителями каждой группы проводились интервью. Выяснилось, например, что успех адаптации во многом зависит от уровня и качества образования того или иного человека. Доктор социологии Анна Готлиб, заведующая кафедрой методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского государственного университета, о том, какие факторы влияют на успех адаптации.
Людям, у которых высокий такой интеллектуальный ресурс, который ведь качественное образование, конечно, легче. Более того, эти люди многократно переучились, повышают свою квалификацию за собственные деньги часто. То есть у них такая потребность познавательная очень мощная. И наоборот, в другой группе как-то совсем этого не было видно. Кому еще легче было? Легче тем, кто имел некий организационный опыт. Те, кто занимали какие-то общественные должности до того, те, кто в комсомоле были, они очень успешно развивались, потому что у них был опыт организационной работы, опыт общения, еще уровень и объем социальных связей. И в этом смысле горожане гораздо легче адаптируются, чем те, которые приехали из села. И последний фактор – это предшествующий адаптивный опыт. То есть, понимаете, если человек работает всю жизнь в одной организации на одном рабочем месте, у него ноль адаптивного опыта, ему трудно было адаптироваться. Для него это такая колоссальная жизненная трагедия, когда предприятие закрылось, а люди, которые меняли профессии, меняли меняли места хотя бы рабочие, имели опыт приноравления к чужим нормам, к другим традициям, других коллективов, они легче все восприняли. То есть то, что осуждалось, на самом деле, в СССР, их называли летунами там и так далее, да, на самом деле это пригодилось. То есть чем больше они были летуны, тем легче они вписывались в новую жизнь.
А что касается противоположного полюса, людей, которые совершенно не смогли приспособиться к новым условиям, что объединяет их?
Во-первых, демографический портрет этой группы такой двойственный. С одной стороны, это, конечно, люди, близкие к пенсионному возрасту и пенсионеры. У них нехватка личностных ресурсов, у них нет должного образования, нет должного здоровья. А вторая подгруппа, которая входила в эту группу, это люди, для которых включенность в профессию оказалась важнее всего остального. Важнее денег, важнее там многого чего. И они просто не то, что не смогли, они захотели уходить. Вот был инженер, и буду инженером. Я получаю там копейки, и предприятие вот-вот закроют. Я буду ходить и буду инженером. Вот это люди, которые сохранили верность своей профессии и фактически отказывались от адаптации. Они тоже неуспешные. Прежде всего, вот это как раз вторая группа условий. Эти две группы полярно отличаются своими ценностными ориентациями, иерархией ценностей. Если для успешных адаптантов на первом месте деньги как таковые, и деньги наделяются множеством смыслов, деньги не только условия бурной потребительской активности, все могу купить, да, но деньги это мерило какого-то человеческого достоинства, это сфера самореализации, я смог, я достиг, но во всяком случае деньги занимают ведущее место, то здесь фактически деньги не занимают никакого места, низкий уровень притязаний, низкие требования к потреблению, низкая планка очень. И второе, чем они отличаются здесь же, внутри ценностных иерархий, это место ценности работы. Если в первой группе работа занимает очень высокое место, прям первое и второе, деля его вот с этим, с деньгами, да, то здесь работа не столь важна. На первое место выходят ценности семьи, там благополучной какой-то супружеской жизни, там здоровье. То есть они не напрягаются, не считают это нужным. Пусть у них не столь высокое материальное благополучие, а прямо скажем, очень плохое, но напрягаться не стоит. У них нет достижительной мотивации.
А можно ли сказать, что это просто ленивые люди?
Да, в определенной степени, конечно, можно. Ленивые, потому что они не считают нужным напрягаться.
Говорила профессор Анна Готлиб, завкафедры методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского государственного университета. По наблюдениям социолога, лишь 60% людей в Самарской области на данный момент в той или иной степени адаптировались к социально-экономическим переменам. О 40% местных жителей этого сказать нельзя.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его проведет сегодня Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» политолог Ольга Попова и социолог Дмитрий Солонников. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чтобы был мир, нужно признать независимость Палестины и гарантировать безопасность Израиля.
Несколько раз менялся порядок формирования Совета Федерации, я полагаю, что еще не найдено.
Представьте, сколько можно сэкономить, если сосредоточиться на
власти. И хватит мерзнуть на русских маршах. Пора перебираться.
Возле гробницы Ясера Арафата в среду собрались тысячи палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.